Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда по воскресеньям на радио «Эхо Перми» программа «Ни дня без науки». Очень приятно мне сегодня вести ее для вас. Зовут меня Артем Жаворонков, потому что делаю я это в компании двух просто замечательных, красивых девушек, которые при этом еще и ученые. Здравствуйте, Анна Семеновна Кемерлин, кандидат исторических наук, зав. Кафедры гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики.
Здравствуйте.
И Виктория Зарубская, аналитик Высшей школы экономики.
Здравствуйте.
Вот мы и познакомились. Это для того, чтобы идентифицировать ваши голоса для наших слушателей изначально, а поговорим мы сегодня о сексе. Вот так вот неожиданно, да, в рамках программы «Ни дня без науки», потому что здесь есть что сказать. Все, наверное, слышали эту крылатую фразу о том, что секса в СССР не было. Оказывается, был. Или все-таки его не было. Именно этому будет посвящена наша сегодняшняя программа, потому что именно аналитики, эксперты, исследователи из Высшей школы экономики в свое время, я думаю, что этот процесс еще не остановился, проводили ряд исследований на эту тему. Вот, собственно, этому мы и посвятим ближайшие 40 минут нашей программы. Правильно?
Да, конечно.
Меня вообще интересует вначале, почему вдруг к этой теме обратились. Неужели просто... Все же прекрасно понимали, что какие-то семимильный рост населения Советского Союза, ну, как минимум, свидетельствовал о том, что подобные отношения между мужчинами и женщинами возникали. Но его не было ни в культуре, ни в политике.
Эти семимильные шаги, которыми достигался рост, между прочим, были организованы очень тщательно. В те же самые послевоенные годы, когда количество населения, да, сократилось значительно и нужно было организовать этот рост, были приняты законы, по которым брался налог на бездетность. О нем, кстати, и потом все знали, слышали, но не знают, что происходило именно в послевоенные годы. Там не только брали с городских жителей проценты, да, с заработной платы за то, что нет детей, причем не только в семье, но и просто с мужчин бралось вне зависимости от того, женат он или нет. А к тому же совершенно по-другому брали этот налог с сельских жителей. Сельские жители платили налог за бездетность вплоть до того, как у них рождался третий ребенок.
Третий ребенок?
Да. То есть ребенок, они все еще бездетны. Второй ребенок наполовину бездетный. Третий ребенок, вот уже наконец-то дети появились.
И работаем в плюс, что называется. Я, честно говоря, пусть и закончил исторический факультет классического университета, но впервые слышу аналогии на бездетность. Может быть, я плохо учился, или эту тему сознательно обходят стороной классической науки?
Мне кажется, просто тема повседневности, она больше поднимается в последнее время, а уж тем более тема секса. Между прочим, даже сейчас, когда я стала рассказывать своей подруге, вполне молодой девушке, о том, на какую тему я собираюсь выступать на радио, она спросила, а ты можешь спокойно произносить это слово «секс»?
На самом деле это очень такая злободневная тема, поскольку, ну, вообще само слово «секс», оно появилось совсем недавно, ну, в 80-е годы это как бы, ну, почти такой нонсенс был, вот, и почему мы затрагиваем эту тему сейчас, да?
В исследовании,
потому что до 80-х эта тема была как бы под запретом, и о ней никто не говорили в публичном обществе, то есть не обсуждали среди друзей, как бы это было закрыто ширмой тема.
Табуированная.
Вот. Да,
была,
табуированная. Вот. И только в 80-е можно было исправить эту ситуацию, потому что приняли политику гласности, вот, и уже как бы закрыть эту тему просто так невозможно было. Но тоже как бы шаги предпринимались разные.
Ну, ведь нужно разделять все-таки, наверное, секс как некое культурное явление, некий феномен, подразумевающий под собой воспитание, определенный набор каких-то ориентиров, ценностей, каких-то установок и разврат, под которым, вернее, который подразумевают сегодня под словом секс, ну, многие представители старшего поколения, так, если можно выразиться.
Ну, на самом деле, нельзя сказать, что его так прям разделяют. Потому что такой четкой границы в этом понятии нет. когда одни говорят, секс, они имеют в виду какие-то культурные аспекты, то есть мы воспитываем своих детей определенным образом. А когда говорят другие, они говорят, что вообще зачем вы это упоминаете, это как бы личная тема каждого, да, и мы не будем об этом говорить в публичном пространстве, в интеллигентном обществе, как говорится.
Ну, это ведь стало объектом научного исследования. Вот хотелось бы понять, от чего отталкивались исследователи, когда к этой теме обратились? Потому что это было белым пятном на карте истории.
Мне кажется, что, ну, с одной стороны, да, белое пятно, с другой стороны, вообще это, вот для меня лично это была тема, по большому счету, политическая, потому что я изучала сталинскую эпоху, и в основном мои-то исследования именно этого касаются, а в сталинскую эпоху частная жизнь, она находилась под полным контролем государства. И поэтому на самом деле было очень интересно изучать, как государство контролировало частную жизнь, контролировало эту сферу, не только запрещая аборты, например, да, с 36 по середину 50-х аборты были запрещены, но было интересно, как люди на практике действовали в этих условиях. И вот это вот взаимоотношение власти и общества, это очень интересно на этой именно теме, потому что люди жили, в общем-то, люди те же самые, что и сейчас, но иная культура, иные ситуации, иная политика. И вот когда у человека там в семье что-нибудь случается, муж изменил, ушел, когда женщина идет в обком партии и просит разобраться и вернуть ей в семью мужа, это практики совершенно не сегодняшнего дня, это очень интересно изучить.
А практики того периода, это действительно можно назвать применимо понятие практика к этому, потому что это имело массовый характер, вот,
да,
возвращение,
да,
мужей в семью?
Ну, насчет того, чтобы он вернулся, не факт, естественно, но достаточно большое количество выговоров, например, по партийной линии получали за... Называлось это, кстати, непартийное поведение, а непартийное поведение заключалось в том, что человек изменял своей жене.
Угу.
Это,
да, достаточно
это
любопытно.
Было непартийное
Но
поведение.
Опять же, вот здесь вот никак не может меня оставить мысль о том, что все-таки секс – это процесс несколько интимный, и к непосредственно личной жизни, взаимоотношениям мужчины и женщины относится лишь отчасти, ведь помимо самого секса, того, что происходит под одеялом в кровати каждого человека, ну или не каждого, есть еще вот эти вот самые социальные отношения внутри семьи. А как здесь, ведь понятие секса именно звучит, секса не было, семьи были, муж и жена были, дети у них были, у них было какое-то домашнее хозяйство, секса у них не было.
Тема, на самом деле, темы секса не было. В общественной жизни не было темы секса, потому что сама фраза «у нас нет секса» появилась в 86-м году. Совсем даже не в раннюю советскую эпоху. И более того, когда ее произнесли на телемосте в 86-м году, она после нее, конечно, это вызвало взрыв хохота с обеих сторон, после нее кто-то там из зала добавил «секс-то есть, рекламы нет». Там вопрос был про секс в рекламе, угу, в американской. То есть у вас такое есть? Человек говорит, у нас секса нет. Но имеется, пояснили, секс есть, нет рекламы.
Что вы скажете по этому поводу, Виктория? Именно интимные отношения между мужчиной и женщиной как предмет исследования, может быть, действительно правы те, кто говорит, что, наверное, не совсем стоило бы заглядывать туда?
Ну, на самом деле, нужно как бы окунуться в историю немножко, чтобы понимать, когда появляется приватное и публичное пространство. Потому что мы сейчас говорим о двух сферах разных. И вот этот переход, он происходит только в 60-е годы, когда появляются там коммунальные квартиры достаточно такого удобного для жилья типа. Поскольку, ну, например...
Точнее, наоборот, не коммунальные,
Да, тут можно говорить еще, что до этого существовали всякие бараки, например, где люди жили таким большим социумом, и какие-то личные взаимоотношения просто происходили вот тут рядом, за шторкой, например. Вот. А когда появляется свое личное пространство для жизни, люди стараются закрыть как бы все, что можно, и обсуждать это как бы другими способами. Поэтому нужно говорить не только о, как бы, о самом явлении секс, но и о том, что способствовало появлению его. Например, язык какой-то особый появляется.
Терминология.
Терминология, да. И тут очень интересно наблюдать, как вот сексуальная тема захватывает общество, захватывает вот свою территорию в публичном пространстве, то есть проникает в средства массовой информации, на телевидении, вот ту же, например, рекламу, да, сейчас, например, мы видим это очень ярко. Вот.
Если с исторической точки зрения подходить, окунуться немножко в более далекую историю, Русская Православная Церковь до революции играла огромную роль в воспитании человека, его общества, и эта тема всегда была не просто табуирована, она была еще и постыдной в какой-то степени. Такие взаимоотношения между людьми считались греховными. Отказ от церкви в промежуточный период, в 20-е годы, скажем, не знаю, ну вот мне, по крайней мере, так представляется, не привел к тому, что эта тема стала обсуждаться свободнее, и что полный отказ и взятие курса на идею там атеизма, по большому счету, не привел к отмене табу на тему личных половых отношений между людьми.
Самое забавное, что не совсем так. Дело в том, что как раз в 20-е-то годы привел. Еще как. Обсуждалось, например, психиатр один по фамилии Залкинд написал книжку, которая называлась «12 половых заповедей революционного пролетариата». И там все это было написано, эта тематика появилась, она обсуждалась. Ленин об этом писал, Калантай писала. То есть масса именно политиков, которые открыли эту тему, и она обсуждалась именно в том ключе, как вы и сказали, что нужно отказаться от прошлого, вот от этой самой церковной тематики. Чтобы от нее отказаться, нужно было стать другим человеком, другая женщина, новая женщина. И вот политика этой новой женщины как раз и проповедовалась, и женщина должна была быть свободна, свободна в том числе и от семейных отношений, а быть свободна вот в этом самом сексе. Так что тема возникла. Тут, а потом пропала.
Тут можно еще вспомнить, как раз упомянули Калантай, про ее теорию стакана воды, когда секс становится настолько свободным, что ты как бы удовлетворяешь физическую потребность в нем так же, как выпиваешь стакан воды. Вот.
И 20-е годы.
Это 20-е годы, да. То есть это активно пропагандировалось и активно воплощалось, например, в интеллигентных кругах. Мы знаем об отношении Лили Брик и Маяковского, например. Там как бы все на поверхности. И
Есенина и Сидоры Дункан.
Да.
Ну, вот. Кстати, ведь Булгаков, «Мастер и Маргарита», роман, написанный приблизительно в это же время, так или иначе затрагивает эту тему. Там есть даже эротика в какой-то степени. Когда произошло свертывание вот этой? И почему, самое главное? Почему все-таки мы подходим вот к 30-м, там, к концу 30-х уже совершенно другой истории?
А вот опять политика. Индустриализация. Конец 20-х годов, 30-е годы. 36-й год запрет абортов и дальнейшее усиление вот этой как раз роли семьи, увеличение этой роли, уход от темы свободных отношений между мужчиной и женщиной. Это время индустриализации, время, когда меняется модель, когда нужно по-другому, скажем так, жить, ну, в том числе, как ни странно, возврат к традициям.
Еще удобно, мне кажется, контролировать такое общество, где все построено определенным образом. То есть есть семьи, можно на них как-то влиять. А когда общество такое абстрактное, да, то есть мы не можем выделить какие-то ячейки, на которые как бы можем завернуть винтики, например, в машине, очень сложно в такой ситуации.
Оно свободное в этом случае общество.
Дух свободы как раз может быть реализован и через половые отношения, через секс. А это об этом, наверное, нужно чуть позже сказать, но все-таки есть ведь конкретная терминология, и слово «секс» все-таки западного происхождения пришло, как вы сказали, к нам оно достаточно поздно, уже 80-е годы. А на Западе когда оно появилось как понятие, как определение?
Ну, по-моему, на эту тему даже у Маркса что-то есть. Но тут мы как раз, вот, честно говоря, к западному мы особенно не обращались опыту. В основном советский изучали.
Если взглянуть на советский опыт, ведь вот те же самые 30-е годы, я просто хочу последовательно хронологически идти, в те же самые 30-е годы все равно же нужно было каким-то образом преодолевать наследие свободных 20-х. Там принимали, ну, за исключением запрета абортов, какие-то конкретные меры идеологические принимались. Образ распущенной женщины, например, или еще что-то. Каким образом государство начало закручивать эти гайки?
Ужесточением, например, семейных отношений, то есть ужесточение политики разводов. То есть, как уже Анна Семеновна затрагивала эту тему, развестись просто так, придя со справкой, не знаю, сказав, что мы свободны, да, не сошлись характером, уже нельзя. Нужно публично перед партией, например, доказать, почему так случилось, назвать какие-то определенные причины. Вот.
Ну ведь есть, мне кажется, большая разница, опять же, между тем, как необходимо действовать, и сознанием людей. Ведь это должно было укорениться в голове каждого человека, что для того, чтобы развестись, нужно прибегать к каким-то публичным действиям, быть готовым хотя бы к партийным заседаниям, которые могли бы, например, отказать в разводе. Вообще были ли такие случаи?
Нет, ну, во-первых, культура – вещь достаточно костная, поэтому то, что было до революции, было достаточно сильным еще у людей. И на самом деле не так много людей приняли ту же политику стакана воды. Одно дело люди искусства, которые так вот легко к этому обратились.
Богема.
Богема, да. Другое дело, когда речь идет о обычных людях, о деревне, например. А большинство, кстати, горожан как раз вот в эту самую индустриализацию приехало из деревни, и они ничего про эту политику и не слышали. Поэтому для них скорее вот эта крепкая семья была более понятна, более свойственна, и вернуться к ней было, наверное, все-таки не так сложно. Другое дело, как потом, скажем, все-таки свободные отношения, они все равно имели место, и даже в деревне порой отсутствие развода не означало отсутствие сексуальной жизни. Поэтому случаи, которые фиксируем там через интервью, например, когда люди рассказывают о том, как семья разъехалась, например, стали жить и работать в разных местах, но при этом они не развелись. Но мужчина же не может жить один, ему партия нашла жену. Они поясните. Сыграли свадьбу. Это реальные случаи, которые имели место. Он женится, он...
Повторно получается.
Он не женится по-настоящему, он играет свадьбу. То есть там нет ЗАГСа, он не развелся первый раз.
Играть свадьбу?
Да, сыграть свадьбу и жениться – это разные вещи.
Оттуда пошло это словосочетание «сыграть свадьбу».
Кстати, вполне... Нет, ну, я думаю, что это более раннее, но, тем не менее, да, это очень говорящее слово. Ее играли. Причем тот случай, о котором я говорю, там играли дважды. То есть с этой прожил еще год, не подошла, потом женился еще раз. Уже
он был
очень крепкий
партийным
брак.
Бомжей?
Да, он был прокурором.
А, ну, само собой. Вот, а социальная дифференциация в данном случае имела какое-то влияние, значение? Я так полагаю, что да. Статус человека мог позволить ему играть несколько свадеб?
Чем он статуснее, на самом деле, скорее нет. Это больше исключение, потому что случаи, когда статусный человек как раз получал партийное взыскание за то, что он сыграл несколько свадеб. Вот один из таких случаев я встречала в архиве, именно в материалах партийных собраний нашего обкома. Там рассказывается о человеке, который воевал во время... Он до войны был женат, у него был ребенок. Во время войны он вдруг пропал без вести. Жена была совершенно уверена, что он погиб, даже получала по этому поводу пенсию. И после этого его обнаруживают на одной из руководящих должностей здесь, в Пермском крае, в Мурманской области тогда. Он женат снова. Причем тут оказывается, что он женат уже второй раз. И, в общем, количество вот его жен и детей, их было трое, его прощает первая жена. Ему не дают взыскания. Потом его жена перестает прощать, потому что выясняет, что у него в каждом браке по ребенку. В общем, все вот эти вот перипетии, все они описаны в материалах партийного собрания, где, в конце концов, его исключают из партии за непартийное поведение, за нечистоплотность в быту.
Хорошая формулировка, очень тонкая. Немножко в сторону бы хотелось отойти. Каким набором я не знаю, исторических инструментов вы пользовались при проведении этих исследований? Вы упомянули, Анна Семеновна, уже интервью. А что было еще, помимо архивов? Как вообще почерпнуть эту историю? Ведь все-таки это касается интимной жизни людей.
Кинематограф, мне кажется, здесь играет очень ключевую роль, поскольку в нем фиксируются вот основные такие культурные особенности периода, когда он снимается кино. 60-е, 70-е, 80-е, все они имеют определенные нюансы, касающиеся сексуальной тематики. Вот, как, например, показывают женщину, там...
Обнаженная
она или нет, как показывают постельные сцены, заканчивая... Ну, вот, например, здесь очень характерный пример будет фильм «Москва слезам не верит», да, когда вот эта постельная сцена просто как бы схлапывается, они в постели вдвоем, а потом как бы приходит дочка и все, они смотрят телевизор. Это же как бы очень характерно, несмотря на то, что фильм получается... конца 70-х годов, вот, это отражает настроение эпохи и то, что вот темы секса еще нет в публичном понимании.
Ну, много же фильмов того же периода, где уже и постельные сцены, и обнаженные женщины появляются в кадре, там, не знаю, экипаж тот же самый, там есть целый эпизод, который снимали отдельным образом.
Это... Кстати, «Москва слезам не верит» тоже была обнаженная женщина, ее вырезали.
В конечном итоге. Ну, это итоге супруга режиссера, да, если не ошибаюсь?
Ну, там, на самом деле, дело не в этом, просто эту сцену контролирующие органы запретили. Ее надо было убрать.
Это как с «Бриллиантовой рукой». Ведь там тоже было много споров по поводу того, сниматься актрисе в купальнике или нет. Культура в тот момент времени. Вот в тот момент, про какой момент времени мы говорим? Ну, давайте уже тогда, когда все-таки многое часть табу была снята после войны. Да? В этот же период у нас вновь послабление.
Кстати, вообще война в этом смысле особую роль играет в этой теме. Дело в том, что сами вот эти годы войны, там свобода отношений была достаточно высокой. И вот эту свободу надо было после войны забыть. То есть, там, военно-полевая жена, да, понятие, нет, такого больше нет, этого не должно быть. Каждые добропорядочные мужчины, добропорядочные женщины вернулись с войны. У них ничего друг с другом не было. Откуда дети взялись, непонятно, ну, неважно, в общем-то.
Дети войны.
Да, дети войны, да, бывает. То есть, вот эта тема, когда во время войны все еще свободно, а потом после войны сразу раз и отрезало, нужно было как-то, ну, это идеологически поддерживалось. То есть, эта тема действительно стала закрываться, очень плотно закрываться, тема свободных отношений между мужчиной и женщиной.
Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Напомню, что это программа «Ни дня без науки», и у меня в гостях сегодня Анна Кемерлин, кандидат исторических наук, завкафедры гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики и аналитик этого же учебного заведения Виктория Зарубская. Не переключайте радиоканал.
«Ни дня без науки». Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Мы говорим сегодня о достаточно, ну не знаю, пограничной, что ли, теме. Несмотря на большое количество времени, которое мы живем в условиях нового информационного пространства, тема секса все равно является для многих темой в определенной степени табуированной. И говорим мы об этом с двумя учеными, кандидатом исторических наук, завкафедрой гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики Анной Кемерлинг и Викторией Зарубской, аналитиком Высшей школы экономики. Напомню еще раз просто, почему мы об этой теме говорим, потому что именно специалисты Высшей школы экономики, ученые из этого вуза, провели серию исследований на эту тему о том, был ли все-таки секс в Советском Союзе. Мы немножко поговорили о дореволюционном периоде, о 20-х годах, о теории стакана с водой. И начали вот до рекламной паузы тему с Великой Отечественной, со Второй мировой. А фактор того, что наши солдаты, мужчины или женщины, или оказались в Германии, ну да, в Германии, наверное, в меньшей степени все-таки нацистская партия каким-то образом пыталась эти вопросы контролировать, но, пожалуй, что иначе. И, ну, я точно знаю, что у меня дед привозил с фронта картинки, не знаю, открытки фривольного содержания. Оказавшись там, на Западе, где подобной дисциплины, подобного контроля над личной жизнью людей не было, как после этого государство справилось с сознанием победителей? Причем свобода у них была не только по части, наверное, отношений между мужчиной и женщиной, но и вообще, в принципе, как таковая. Много же было сложностей, очередная волна репрессий.
Ну, на самом деле, ведь свобода действительно, она не только на Западе была. В принципе, во время войны свобода отношений имела место. И вот как раз именно ее и надо было забыть, скажем так, и убрать из жизни, умолчать.
И как это делалось?
Ну, на самом деле, просто вот с того момента как раз, да, почему до сих пор ощущение, что в СССР секса нет, это на самом деле, конечно же, миф, но эта фраза кажется относящейся к очень давним временам, а вовсе не к 86-му году. Потому что началось вот это вот исчезновение темы, на самом деле, секса, началось именно в большей степени в послевоенные годы.
А как это выражалось в культурном пространстве? Отсутствие обнаженных тел в художественных произведениях, будь то кино, живопись, скульптура, хотя ведь тоже не так, ведь были какие-то образчики, полностью отказаться от этого не могли, и, наверное, задача такой не стояла.
Ну да, на самом деле, даже плакатное искусство, если его посмотреть, в нем тоже женственность определенным образом выражается. И порой это могут быть действительно купальники, даже если это такие квадратные фактурные тела, то все равно некоторая сексуальность в них время от времени мелькает. Хотя и были попытки сделать их максимально такими мужественными, эти тела.
А вот это отсутствие сексуальности, оно в конечном итоге ведь, наверное, приводило к стиранию границ между полами мужчины и женщины, одинакового станка, одинаковой одежде.
Женщина комбайнер, женщина шпалоукладчица.
Несмотря на то, что как бы за затирание вот этой темы ведет к тому, что вроде границы между полами снимаются, но на самом деле моральные законы советского общества, они остаются. То есть женщине не дозволены многие вещи, которые дозволены мужчине. Ей, например, не дозволено проявлять в какой-то ситуации себя как мужчина, например. Вот. И несмотря на то, что как бы вроде все свободны, все такие граждане равноправны, а в этот период времени дискриминация, она очень четко прослеживается. Просто многие об этом не знают и не говорят.
А что вы имеете в виду? Вот какие-нибудь примеры? Кино, я не знаю. Или это все касается именно вот рабочих отношений, деловых отношений? Женщина не может быть руководителем, например, области.
Нет, с чисто политических позиций в послевоенные годы стараются даже принимать законы, согласно которым, например, депутатов 30% должно быть обязательно женщин. То есть квоты ставятся, сколько должно быть. Ну, потому что иначе получилось бы так, что их бы просто не выбрали.
Мне кажется, это больше проявляется в личных взаимоотношениях между полами. То есть, ну, это тот же как бы пример у меня. «Москва слезам не верит» фильм, да, когда женщина не может настаивать на чем-то и отстаивать свои права так же, как мужчина. Вот в этом плане. То есть это
а
нет,
у мужчины нету, есть огромное количество предубеждений.
Да, этого нету в политике, это есть только в социальных отношениях, во взаимоотношениях.
Да. Ну да, политика-то старалась выровнять как раз отношения. На политическом уровне старались дать возможность женщине
реализоваться,
да.
60-е годы. Соединенные Штаты Америки, Запад находится на границе буквально сексуальной революции. Ну, хип чуть позже, конечно, это конец 60-х, начало 70-х. А у нас хрущевская оттепель. А у нас стиляги.
Да, у нас появляются стиляги. И, кстати, появляются в 49-м году.
Первые
стиляги. Но, правда, честно скажу, первые стиляги – это дети элитных работников в Москве, которые, в общем-то, их очень немного, и это не явление. А вот во время оттепели это уже явление, оно повсеместное, оно есть везде, и в Перми, и повсюду появляются стиляги. Хотя бы какой-нибудь кусочек от стиляги, там, скажем, брюки какие-то особенные, узкие, Да, это стиляги, это элемент как раз сексуальной революции, потому что они не только были не как все, они считали, что отношения между мужчиной и женщиной, да, слова для этого специальные придумывали. Это тема, которая... Ну, то есть секс, у них как раз это слово появляется.
Ну, пусть и, наверное, в другом исполнении. То есть самого слова «секс» еще не было.
Думаю, что уже было, даже «секс». Потому что они именно с Запада брали слова и старались их там заимствовать. То есть многие слова, в том числе слово «секс», у них появляется.
Но ведь нельзя назвать, пусть это и очень яркий культурный феномен, нельзя же назвать его массовым все-таки. Или они могли вот даже такой своей небольшой кучкой, но яркостью заразить... подтолкнуть какому-то свободомыслию.
Именно с них началось появление молодежных субкультур в Советском Союзе. До этого молодежь не была выделена как какая-то отдельная культурная группа. То есть в этом смысле именно стиляги открывают вот канал свободы такой и отличие молодежи от остальных граждан, скажем так. И вот в этом смысле массовость здесь не имеет значения, здесь имеет значение массовость резонанса. Сами стиляги – это вообще очень странное явление. Вот я проводила как раз исследования на эту тему и пытались понять, откуда они брали свои модели, одежды, например, то есть как они вообще, кому они подражали, потому что в Америке стиляг не было, хотя они как будто бы подражали Америке. Поэтому... Оказывается, фильмом, которые трофейные привезли, там танец этот был, например, в качестве эталона, одежда, да они журналу «Крокодил» подражали. Они, когда рисовали карикатуры в журнале «Крокодил», там рисовали, как они одеваются. Вот они так и одевались. Посмотрели, вот пермские имеется в виду стиляги. То есть одно дело, когда стиляги в Москве, когда одежду с Запада привозят. Другое дело пермские, которые вон, один пермский стиляга, свои рубашки, он вообще работал, писал иконы, он иконами их расписывал. Говорит, бабушки крестились, когда он мимо ходил.
Любопытная история. Есть ли здесь какая-то, ну, вы уже упоминали, опять же, о территориальном признаке. И Москва, столица, возможность, ну, больше открытости, что ли, в части передвижений, где эти дипломатов, они не в Перми часто были, там уже закрытые города. А вот как жила провинция в сексуальном плане в тот момент? Хорошо, в эти самые 60-е. Наши стиляги, наверное, отличались и от московских стиляг.
Думаю, что вот не самых первых, конечно, не 49-го года, а тех, которые были в конце 50-х, начале 60-х, думаю, что не сильно отличались. Ну, точнее как, журналист Киршин, он утверждает, что в Перми вообще не было стиляг. И когда он увидел одного стилягу, явно приезжего, именно одетого, соответственно, по всем правилам, он считал это чем-то удивительным. На самом деле были стиляги, и они старались соответствовать. Может быть, у них не всегда это так ярко получалось. Но вон даже наш оперный театр, он привозил одежду. Они очень ждали, когда он с гастроли вернется, чтобы привезти что-нибудь для них.
И дальше начинался.
И все равно это примерно та же модель культуры, заимствовали они именно с этой элитной московской тусовки.
Ну, вот такая очень важная составляющая свободы половых отношений, как криминальная статистика, все-таки говорили, и это было, не знаю, перед убеждением ли или отражением фактов, что количество изнасилований на Западе в тот момент времени просто колоссально превосходило количество изнасилований в Советском Союзе. Поднимали ли вы эту статистику? Ведь это все-таки тоже каким-то образом является следствием определенной свободы или несвободы. Мы сегодня можем на арабский мир посмотреть и понять, что в тех частях, где абсолютно закрыты женщины для мужчин, это невозможно, с одной стороны. Но, с другой стороны, окажись эти мужчины в условиях, например, нашей сегодняшней культуры, на пляжах европейских государств, они бы там просто в прямом смысле с ума сошли. Мне вот рассказывали о таких эпизодах неоднократно. Вот эта свобода своеобразная приводила ли в конечном итоге к какому-то, или вот на рождение этой свободы, к увеличению подобного рода преступлений?
Самое большое количество изнасилований было в послевоенные годы, а вовсе не в этот период. Но на самом деле статистика такого
рода... Мне кажется, статистика здесь просто не поможет, поскольку многие советские женщины не заявляли о многих вещах, которые с ними происходили. Например, можно здесь привести исследование Анны Роткер, которая в Санкт-Петербурге собирала интервью разных людей, разных периодов времени. То есть начиная как раз от 30-х годов и заканчивая 90-ми. И на период 60-х, да, приходится много таких не очень приятных фактов, да, как изнасилование. Изнасилование как факт там тоже присутствует. Но просто многие женщины, когда даже пишут интервью, ну, как бы автобиографию свою, они говорят, что да, со мной случился такой факт, но я никому не сказала, потому что, во-первых, это сразу говорили родителям, что, ну, например, если это молодая какая-то девушка, и сразу это становилось достоянием общественности, то есть все соседи по лестничной площадке тоже как бы узнавали, и ты переходила в разряд как бы таких асоциальных персон.
Но, женщина как будто сама виновата становилась.
Вот именно. А вот откуда этот миф, откуда это предубеждение, что именно женщина своим развратным ли поведением, улыбкой становилась магнитом для такого девиантного поведения?
На самом деле с этой темой происходили очень странные метаморфозы. Дело в том, что в те же послевоенные годы зачастую эта тема тоже замалчивалась, потому что насилие считалось естественным явлением. То есть, когда вот какие-то ситуации, они считали, об этом не стоило даже говорить, это было частью традиционной модели. Если в общежитии, да, живут женщины, к ним приходят, ну, вот в архиве это зачастую находишь такие документы, когда идет жалоба на поведение даже милиционеров порой, на каких-то, ну, вот в сельской местности, были... В случае изнасилования женщины даже не жаловались. То есть сама жалоба пишется совершенно не ими. Вот эти вот вещи, они были как бы как частью повседневной жизни, что ли.
А вот с чем потом, это связано? С огромным количеством насилия, которое люди испытали в условиях военного времени?
Ну, возможно, вообще традиционная культура, в которой женщина должна была быть либо частью семьи, либо частью семьи своих родителей, либо частью семьи своего мужа. Если она находится одна, да, где-то живет, где-то учится, там находится в одиночку, то она уже становится объектом посягательства.
То есть мы, получается, полвека, вот, несмотря на различные то подъемы, всплески 20-х годов, то, опять же, занижение вот этой вот личностной культуры, личностных отношений между мужчиной и женщиной, все-таки традиционализм как таковой не смогли пережить к 60-м, к 70-м, и женщина все равно продолжала восприниматься, женщина вне семьи продолжала восприниматься как потенциальный объект, в том числе и для насилия.
Ну да, да. А вот то, что это начинают замечать в 60-е годы и позже, это как раз признак того, что усиливается индивидуализм, усиливается вот это вот, то, что приходит с Запада как раз, другая модель культуры, индустриальная. И вот тут уже действительно женщина начинает себя защищать, появляется большее количество жалоб. Хотя и тут, да, женщину начинают обвинять в том, что она сама виновата.
70-е годы, ну, до 80-х чуть дойдем, у нас просто немного времени остается, но это, видимо, самые яркие такие эпизоды. Времена застоя. Чем они могли бы похвастаться? Ну,
мне кажется, 70-е, они так явно не выделяются, но, несмотря на то, что это период застоя, в умах людей начинает концентрироваться вот эта идея, что нужно как-то преодолевать вот этот барьер. Нужно говорить о сексе, поскольку проблем становится очень много. Несмотря на то, что они замалчиваются государством, да, то есть у нас, если была бы статистика по абортам адекватная, то это было бы, были бы шокирующие какие-то цифры. Вот, и многие женщины и мужчины даже...
Вы так уверенно говорите, есть шокирующие цифры.
По статистике, каждая женщина советская, которая, ну, достигла, скажем так, уже пенсионного возраста, делала аборт не менее 7 раз в жизни.
Каждая женщина?
Каждая женщина, то есть в среднем по статистике. Кто-то больше, соответственно, кто-то меньше, но в среднем каждая 7 раз. Это медицинская статистика.
Она не может быть преувеличена?
Потому она, что, скорее всего, преуменьшена.
Боюсь, даже, что преуменьшена.
Потому что многие не делали аборты в медицинских учреждениях, и там были всякие бабушки.
Народные средства. Да. Нет, народные средства.
Это на самом деле просто шокирующие данные. Ну, и именно тогда, в 70-е годы, культура начинает реагировать, давать какой-то ответ на потребности из общество, или наоборот, общество начинает воспринимать то, что предлагает культура. Все-таки она была каким-то образом намного... Не каким-то образом, она была прогрессивнее, чем... Я не беру архаичные общества советских республик, я имею в виду вот славянские территории те же самые. Но появляются те фильмы, о которых мы уже говорили, «Москва слезам не верит». Уже есть эти самые фривольные картинки в «Джентльменах удачи», когда он сквозь лупу рассматривает обезглавленную и безрукую древнегреческую статую. Но уже эта тема каким-то образом потихоньку-помаленьку выцарапывает себя. Кто ее инициатор? Это потребность общества, и на нее культура реагирует, или наоборот?
Мне кажется, здесь нужно опять вернуться к интеллигенции, поскольку, ну, по моим данным, по моему исследованию, я смотрела, что в основном первые, кто начинают об этом говорить, это все-таки врачи, например, какие-то... те же ученые, социологи, которые сталкиваются с этой проблемой общественной, с недостаточностью информации в этой сфере, и говорят, вот обществу нужно это сделать, мы хотим вот начать по крупице и развивать эту идею, чтобы вы понимали, что это вам нужно, что информация о сексе должна быть в открытом доступе, чтобы... обычный среднестатистический человек мог взять эту информацию и воплотить ее в жизнь, поскольку много случаев, когда женщины не знают, как себя вести в определенной ситуации. Ну вот 80-е очень ярко это проявляется на подростковой культуре, когда вот начинается первая любовь, взаимоотношения какие-то, и вот молодой человек предлагает девушке там интимную близость, а для нее это как бы расхождение с общепринятой культурой, что секс должен быть только после свадьбы. И когда она вроде идет на навстречу, поскольку думает, что эти отношения как бы будут долго длиться, и вроде все хорошо, вроде они продолжают быть вместе, а она чувствует себя как бы отвергнутой от общества, поскольку как бы двойная культура становится, и они не знают, куда, какой курс выбрать.
А потом наступает разочарованность, когда эти отношения прекращаются.
Да.
И это серьезный психологический удар, я так думаю, по многим. Но вот, вы знаете, я так понял, что тех 40 минут, которые отведены нам эфирным временем для того, чтобы эту тему обсудить, просто не хватит. И я надеюсь, что мы с вами этот сегодняшний эфир назовем частью первой. И обязательно встретимся с вами вновь, и я думаю, что как раз обсудим те самые яркие моменты, которые пришли к нам в 80-е, во времена гласности, ну и начало 90-х. Я думаю, что вы ведь включили их в ореол, да, исследований своих?
Школьное сексуальное образование изучала Виктория.
А у нас такое было? Или
да,
есть
у нас...
сейчас?
Ну так, на... затравочку. Был курс специальной этики и психологии семейной жизни. Он был введен в 85-м году специально для того, чтобы обучать подростков в сексуальной культуре. Ну, как это уже повернулось в конце, мало кто знает, ну, может, в следующий раз.
И это крайне
раз,
интересно.
Да.
Анна Кемерлин, кандидат исторических наук, завкафедрой гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики, аналитик этого же учебного заведения. Виктория Зарубская были гостями программы «Ни дня без науки» на этой неделе. Меня зовут Артем Жаворонков. Спасибо вам, милые барышни, за то, что вы нашли время и так много интересного рассказали нам. До свидания.
Спасибо. До свидания.